Первым спускался Влас Даркин, затем Вильхиор. Я шел последним, как единственный не умеющий толком видеть в темноте. Поскольку проблема с запахом была решена, теперь меня пугало только одно. «А чего потолки такие низкие?» – раздраженно спросил я, заползая в дыру вслед за вампирами. «Это приграничье», – ответила мне пятая точка ползущего впереди Вильхиора. «Скажи спасибо, что вы вообще тут поместились. Вряд ли у вас двоих получится изменить структуру костей и сделать тело пластичным, как воск. Даже пытаться не буду. Будь эта нора чуть поуже, Вильхиор пришлось бы вползти по ней в гордом одиночестве, существенно изменив форму своего тела. Уж я-то видел, как высшие вампиры это делают, зрелище еще то. Вообще-то здесь есть и нормальные ходы», – раздался впереди приглушенный голос Даркина. «Просто только по этому пути мы можем незаметно пробраться в пристанище свободных. Так что ведите себя потише. Дальнейший путь мы проделали в полном молчании. К счастью, он оказался не настолько долгим, чтобы мои ноги окончательно свело судорогой от ползания на карачках. Монотонно перебирая ногами и руками, я был так загипнотизирован самим процессом, что не заметил резкий перепад высоты и благополучно вывалился из трубы прямо в грязно-зеленую лужу. «Тсс!» – дружно зашипели вампиры. Я честно постарался ползти тише, но получалось не слишком-то хорошо. Хоть воздушный щит и фильтровал воздух и защищал от физических воздействий, зато хлюпал он за десятерых. А чем дальше мы углублялись в лабиринты канализации, тем грязнее становилось вокруг и тем громче я передвигался. Вообще, должен заметить, что туннель выглядел довольно странно. Земля на стенах была словно оплавлена, пол, наоборот, подозрительно мягкий, а труб не было и вовсе. «Что это за канализация и водопровод, скажите мне, если в ней нет труб?» «Будут тебе и трубы», – прошептал Даркин. «Потерпи немного». И действительно, спустя несколько поворотов я увидел их. Так называемые трубы. Такие же грязные и неопрятные, как и все, что меня окружало. Если честно, подобное угнетающее зрелище на фоне рассказов о таинственном водопроводе, окутанном всевозможными заклинаниями, меня очень разочаровало. Впрочем, свою пелену я благополучно потерял, так что видеть наложенные на трубы заклинания попросту не мог. Хотя очень хотелось. Вскоре впереди послышались приглушенные голоса. Мы приблизились к логову свободных. И тут уж без предупреждения стало понятно, что нужно вести себя тихо. «Ты уверен? Нам придется. Напасть!» До нас доносились обрывки голосов, но мы все еще были слишком далеко. Неожиданно я заметил, что Вильхиора уже нет рядом с нами. Он будто растворился в темноте. А через несколько шагов мы наткнулись на первое тело. «Часовой!» – едва слышно прошептал Даркин. «Как будто я сам не догадался. Очевидно, следующие тела также принадлежали часовым, если, конечно, Вильхиор не собирался перебить всех свободных прежде, нежели нам удастся поговорить с их предводителем. Наконец мы добрались до небольшого зала, более или менее напоминающего жилое помещение. К сожалению, скудное освещение не позволяло мне нормально оглядеться по сторонам. Даже обидно, что, несмотря на множество неудобств, связанных с обращением в низшего вампира, я до сих пор не получил ни одной из их способностей. Все, что я мог увидеть, это едва различимые тени, сидящие перед чем-то вроде магического шара. Самым интересным было то, что из шара доносился мужской голос, уверенно выдающий вампирам указания. «Вам необходимо связаться с группой из Лайминга, чтобы скоординировать ваши действия. Также нужно в кратчайшие сроки завербовать как можно больше вампиров, чтобы...» Вдруг непонятно откуда раздался голос Вильхиора. «Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я глупая мелодия, от которой невозможно отвязаться. Кто здесь?» Низшие вампиры вскочили со своих мест и принялись озираться по сторонам. Нам с Даркиным пришлось получше спрятаться, поэтому на некоторое время мы потеряли из виду зал и ничего не могли разглядеть. Зато отлично все слышали. «Я же сказал, я ужас! Вот он на потолке! Хватайте его!» «Слушай, он же сейчас всех перебьет!» – прошептал Даркин. «Мы ведь вроде на переговоры пришли!» «Мне не потребовалось много времени, чтобы принять решение. Значит, мы должны вмешаться». Я сделал глубокий вдох и выскочил из укрытия, подготовив универсальную стену и несколько огненных шаров. Фаерболы сразу разлетелись по помещению и зависли в воздухе, чтобы добавить значимости моему появлению и как следует осветить зал. «Никому не двигаться!» Я не рассчитывал, что кто-нибудь меня послушает, и уж такого эффекта точно не ожидал. Все присутствующие застыли в самых нелепых позах. Вильхиор в стойке на одной руке, двое вампиров с занесенными для удара мечами, еще трое целились в меня перстнями. Ах да, не стоит забывать и о вампире, валяющемся на полу в очень неестественной позе. Если, конечно, согнутый в трех местах позвоночник можно считать чем-то обычным, несовместимым с нормальным функционированием организма низшего вампира. Зал оказался действительно не очень большим, примерно с холл проклятого дома, только не с такими высокими потолками. Именно поэтому вампиры не торопились использовать свои перстни, а лишь выразительно целились ими в нас, Даркином. Использование подобных боевых артефактов в небольшом помещении могло привести, мягко говоря, к серьезным последствиям. «Сами не двигайтесь», – на удивление спокойным голосом сказал один из вампиров с перстнями. От остальных его отличали длинные белые волосы и необычно крупная для вампира фигура. Несмотря на мое предупреждение, он спокойно спрыгнул со стола и торопливо прикрыл светящийся шар лежащим рядом плащом. В тот же момент из двух проходов выскочили еще несколько вампиров с кривыми кинжалами наперевес. Даже без всякой пелены я отлично видел фиолетовое магическое свечение, окутывающее их оружие. Из-за моей спины выступил Даркин. «Мы пришли просто поговорить». Беловолосый сделал жест рукой, чтобы придержать рвущихся в бой вампиров, и выразительно посмотрел на лежащее на полу тело. «Да ладно!» А ведь он еще не знает, сколько часовых Вильхиор убрал по пути сюда, с внутренним содроганием подумал я. И долго мне так стоять, ненавязчиво напомнил о себе Вильхиор, без особого напряжения сохраняя стойку на одной руке. Я показал ему кулак, намекая на то, что сейчас не слишком подходящее время для его шуточек. К счастью, вампиры не обратили на него особого внимания, и Даркин смог продолжить. «Я считаю, что наши цели практически ничем не отличаются от ваших. Просто вы используете неправильные методы». «О да, лучше присмыкаться перед Империей, как вы», – с едким ехидством ответил Беловолосый. «Мы не присмыкаемся, а служим ей наравне со всеми ее жителями», – Даркин уверенно посмотрел в глаза беловолосому вампиру. «И мы тоже помогаем нашему роду подняться с колен, но не с помощью тактики террора». Вильхиор мечтательно закатил глаза и причмокнул, что было не так-то просто сделать, продолжая стоять на одной руке. «Террор. Это не наш метод», – резко повторил Даркин. «Да-да, конечно», – ответил Вильхиор, – «но если вдруг...» «Обращайся, я могу быть вашим консультантом, у меня большой опыт в делах подобного рода. Ребят, если договоримся, вы под моим руководством всю империю на колени поставите». «Вильхиор!» – резко оборвал его я и сам испугался своего тона. «Если Вильхиор вдруг обидится, головы мне не сносить». Тем временем Даркин продолжил. «Мы создадим новый мир, мир, в котором не будет расовой дискриминации. И что же, вас поддерживает аристократия империи? Или, быть может, академия?» «Ох, если бы он знал, как к ним на самом деле относится академия. И что в нашем мире вампиры не могут даже работать наравне с обычными людьми?» «Еще нет», – признался Даркин. «Но это лишь вопрос времени. Если мы докажем на деле свою лояльность, убивая себе подобных», – перебил его Беловолосый. «Это была защита», – напомнил Даркин. «Нам нужно объединиться, и тогда больше никто не пострадает. Мы наверняка найдем точки соприкосновения». «Мы можем об этом подумать», – после недолгой паузы ответил вампир. «Но только если вы пойдете нам навстречу. А именно, освободите захваченных свободных и прекратите облаву». Даркин вопросительно посмотрел на меня. А что я мог сейчас сказать? Это было действительно серьезное решение, и вряд ли мне стоит принимать его в одиночку. Точнее, вряд ли я имею на это право. «Думаю, мы сможем пойти навстречу», – неожиданно ответил за меня Даркин. «Но сначала нам нужно обговорить все с нашим начальством», – быстро добавил я. «Предлагаю встретиться через некоторое время и еще раз обсудить все шаги. До этого времени вы не станете устраивать беспорядки в городе, а мы прекратим облаву». Если мыслить здраво, то мы сделали им предложение, не принять которое было бы просто неразумно. По сути, от свободных требовалось лишь оставаться в подполье, в то время как мы шли им навстречу сразу в двух очень важных вопросах. Сейчас, имея возможность все обдумать, я не стал бы разбрасываться такими предложениями. Но было бы глупо отказываться от своих слов на первом же этапе переговоров. «Что ж, в таком случае мы подумаем над вашим предложением», –